Тема лекции, как сегодня было заявлено, называется «Русь и Веды». И эта лекция проходит в рамках курса «Самое сокровенное знание». И задача этого курса состоит в том, чтобы познакомить людей с целостной системой знания, которая изложена в таких древних источниках, как Веды. И традиционно Веды связывают с Индией. И у людей, у некоторых возникают какие-то определенные такие моменты напряжения в уме, связанные с тем, что люди вырастают в рамках какой-то определенной культуры. Допустим, они привыкли считать себя русскими и так далее. И они переносят свою национальность на все. На знание, на культуру, на веру, на все сферы жизни. И поэтому, когда они сталкиваются с каким-то новым поворотом в теме познания, образования, у них возникает вопрос, а это вообще наше, не наше? И поэтому вот эта лекция «Русиведы» ставит своей целью показать, что у знания на самом деле нету национальных признаков. Знание не может быть национальным, русским или нерусским. Как законы физические в мире являются общими для всех людей, независимо от того, какой национальности они принадлежат. Точно так же законы в духовной сфере тоже являются универсальными. И Веды – это просто такие источники, где знание собрано удивительно целостным образом. То есть, если мы возьмем, например, нынешнее состояние образования и подачи информации на Западе, то мы видим очень много отраслей знания, разные науки, которые между собой, может быть, даже и не связаны. И представитель одной науки может не понимать представителя другой науки, они на разных языках говорят. То есть, разрозненные какие-то совершенно не связанные отрасли, сферы. И несмотря на то, что очень большая информированность сейчас, в нынешнюю эпоху, можно сказать, бум информационный в мире, несмотря на это, у людей по-прежнему как не было, так и нет целостного понимания мира. Этого нет. То есть мы знаем, что на Западе такие вещи, как духовность и наука, они между собой не дружат. Скрестить их не удалось, потому что наука западная, она как раз именно выросла на антитезе, на протесте против религии, западной религии, которая потеряла духовное знание, осталась вера и догмы. Вот поэтому на Западе вот это вот как бы такое познание мира и духовность, это вещи, которые не сходятся между собой, наоборот, расходятся в прямо противоположные вещи. То есть отсутствие целостного знания, вот то, что мы имеем в западном мире сейчас. Веды отличаются от этого западного знания именно принципиально тем, что они представляют из себя целостную картину, где и такое стройное, рациональное, интеллектуальное понимание, и определенная эмоциональность, верование, как бы такие немножко иррациональные вещи, где они очень хорошо вместе уживаются. Поэтому вот ведам на Западе аналога нет. Потому что западное знание, как я еще сказал, оно разрознено, все разрознено. Много споров, много непониманий, один говорит одно, другой говорит другое. Но Веды это как раз вот удивительный такой вот синтез, если современным языком говорит синтез науки и религии, где духовность и разум не противопоставляются друг другу. А на Западе, западная цивилизация, она больше ориентирована на такой рационализм. Вот. Либо ты просто сентиментальный верующий, все с тобой ясно, ничего ты не знаешь, просто веришь в какие-то догмы. Либо ты интеллектуал, а если ты интеллектуал, значит ты не должен пускаться в какие-то там сентиментальные рассуждения о каком-то там боге, еще что-то такое. То есть четко эти сферы разделяются на Западе. Вот. И это неестественно. Вот. Но Веды как раз вот очень органично все эти вещи соединяют. Поэтому, когда я буду говорить Веды, нужно понимать, что я имею в виду не просто индийскую культуру, что-то еще. Об этом тоже, конечно, будет разговор. Вот. Но смысл в том, что Веды – это фактически единственная такая целостная система знания на Земле, которая умудряется вот так вот удивительно объединять в себе рациональное и эмоциональное. И Поскольку все-таки у людей это ассоциируется, хочешь не хочешь, с Индией, вот, то смысл этой лекции, как я сказал, состоит именно в том, чтобы показать, как это знание является не индийским, в общем-то, универсальным, общим для всех. Более того, если уж говорить применительно, скажем, к Руси, я не говорю о России, это уже более позднее понятие, вот, о Руси, то как будет следовать из той информации, которую сегодня буду давать, как раз вот эта вот культура, философия ведическая, она здесь была представлена. Я буду приводить примеры, параллели. Вообще вся лекция будет построена на параллелях, я буду приводить в разных сферах жизни, как оно было на Руси и как оно было в Индии, в Ведах, вот, и вы будете сами эти вещи видеть. Естественно, также буду называть источники, на которые ссылаюсь. С индийской стороны я использовал такие источники, как древние писания Ригведы, Махабхарата, Пураны, работа одного индийского ученого, доктора Тилака, называется «Северная прародина в Ведах», довольно интересная. И с русской стороны я использовал такие источники, как книга Велеса, славяно-арийские веды, издание так называемой Инглийской церкви, об этом чуть ниже я потом скажу, такие произведения, как звездная книга Каляды, из таких научных книг «Русские сквозь тысячелетия», так называемая арктическая теория о истоках русской расы. Потом книга «Загадки русского севера» и так далее, некоторые еще другие небольшие источники. И основной источник из русских, на который я буду ссылаться, это так называемая книга Велеса. Она стала достаточно популярна в последние годы, даже у нее несколько разных переводов. Я использую перевод Александра Асова. И эта книга такая немножко спорная в том смысле, что в научных кругах спорят о ее авторитетности. Некоторые говорят, что она является там какой-то подделкой. Вот. Я все время спрашиваю, подделкой под что? Подделка не может существовать без оригинала. Если нет оригинала, то не под что подделывать. Итак, можно подделать книгу, я согласен. Но невозможно подделать идеи, поскольку идея – это то, что живет в этносе, живет в культуре долгие годы, и вы не можете и подделать сами эти идеи. Вот. Более того, эта книга является, к счастью, не единственным источником, поэтому даже если подделана она, есть другие источники, которые говорят примерно о том же самом. Может быть, не так как бы, целостно, как в ней, но все эти идеи повторяются так или иначе в других источниках. Вот. Поэтому этот вопрос, подделана она, не подделана, он, в принципе, не так уж и важен, потому что идеи, как я сказал, сами по себе, они существуют и они видны в культуре, и их так просто невозможно взять и написанием какой-то там поддельной книги и вдруг, так сказать, распространить эти все идеи. И в целом эта книга, Велесова книга, немножко о ней коротко скажу, о чем она, что это за книга. Считается, что она была написана в 9 веке новой эры новгородскими волхвами, она была записана на таких буковых дощечках, вырезанном. Вот. И рассказывает она о боге Велесе, Велесова книга. Велес это считался такое божество, которое покровительствует сельскому хозяйству, животноводству и так далее. Вот. И описывает эта книга историю народов Руси и Евразии, вообще Восточной Европы, в период с 20-го тысячелетия до новой эры. 20-е тысячелетие, до новой эры, и, значит, вернее, 20-е столетие, простите, значит, 2000 лет до новой эры и первое тысяча лет новой эры, то есть до 9 века, то есть до момента написания, то есть практически где-то 30 тысяч лет описывает промежуток. Нет, 3, простите, 3 тысячи лет. Вот, и там описывается много разных интересных вещей, о которых теперь я буду говорить. Вот. Есть еще другие писания, которые, может быть, известны тоже по названию. Это «Голубинная книга», «Звездная книга Каляды», «Песни птицы Гамаюн» и так далее. И первое, что привлекает внимание сразу же в традициях параллельных Индия и вот эта вот Русь, это то, что всегда вот это как бы духовное знание, оно имеет определенную традицию передачи. Даже в науке есть такое понятие, как, скажем, ну, какие-то вот авторитеты, корифеи прошлого, которые, скажем, передают из поколения в поколение своим ученикам. Вот, в духовной сфере это еще более очевидно и ясно. И всегда духовность подразумевает, что знание идет откуда-то выше, свыше. Допустим, если возьмете христианскую традицию, там тоже некое откровение, скажем, и это откровение передается от поколения к поколению. Вот, то есть принципы общей передачи духовного знания из глубины веков, из какого-то изначального источника. Так вот, если взять индийские источники, Ригведу, то там описан прям порядок, откуда это знание идет, и такие этапы, звенья этой цепи сверху вниз. И в этой книге Велеса тоже говорится о том же самом. Если рассмотреть вот основные звенья этой цепи, то они удивительным образом совпадают, похожи друг на друга. Например, в индийских ведах вершиной как бы, или источником знания является Вишну. Вишну – это тот, кого веды описывают как верховного. И на Руси его называли Вышний. Вишну и Вышний, похожие имена. Следующее звено идет в поведической системе Сурья. Сурья – это тот, кого называют богом солнца. На Руси это имя тоже было очень популярно, Сурья. Именно по этой причине краска оранжевого цвета называется как Сурик. Сурик. И квас, напиток, который настаивали на солнце, раньше называли Сурица, настойный на солнце, то есть заливают эти хлебные корки, ставят на окно на солнце. Именно на солнце он приобретает свой вкус, аромат и так далее. Итак, Сурья, божество солнца, которое контролирует солнечную энергию, это второе звено в этой цепи в Индии. И также и называли на Руси, тоже это второе звено. И еще есть такая личность, которая в русских сказках известна как жар-птица, ее называют. Все слышали, наверное, да? Еще из детства своего золотого. Почему жар-птица? Жар, потому что она от солнца идет. И она летит и, как бы так сказать, роняет свои золотые перья. И эти перья – это не что иное, как знание. То есть жар-птица, еще называли ее на Руси другим именем Матрисва или Матрисван. Эта же самая личность упоминается в Ригведе как следующее звено после этого солнца. Вишну, потом Сурья, потом от этого Сурья посланца, вот это вот такая необычная очень птица. И эти перья, это золотое перья, это знание. Оно роняет эти перья, распространяет знание, раздает. Следующее, это в индийской традиции ману. Ману, отсюда происходит русское слово, не русское слово, вообще латинский корень, ман или мен, человек. И ману считается праотцом человеческой расы. На Руси его называли ман. Если в Индии ману, на Руси ман. Следующее звено, тоже совпадающее по рампаре. Следующее звено в Индии его называли бригу. Бригу, мудрец бригу. А на Руси его называли браг. И потом уже шли священники. В Индии их называют брахманы, и на Руси их называли волхвы. И так это знание попадает уже в человеческое общество и распространяется здесь. То есть первая параллель – это вот совпадение в плане линии традиции передачи духовного знания. Далее в обоих традициях довольно интересно говорится о существовании некоего северного царства, некой северной земли, которая находилась в том районе, где сейчас находится Северный Ледовитый океан. Так вот, необычно. Мы думаем, что там, кто там может жить, какое там царство? Белых медведей, что ли? Сейчас там ничего нет. Но об этом довольно много стали говорить в последнее время, о так называемой Гипербореи, об этой крайней северной земле. Борей, что это северный ветер, а гипер обозначает крайний, крайний север, Гиперборея. А на Руси это место называли подсолнечное царство. Подсолнечное обозначает под солнцем находится непосредственно. И интересно, что этот известный предсказатель Мишель Нострадамус в своих этих стихах, он называл русских народом гиперборейским, то есть народом, который пришел откуда-то с крайнего севера. И примерно похожие вещи есть в Ригведе, об этом я чуть ниже потом скажу. И в этой книге Велеса описана история, что примерно где-то 20 тысяч лет назад, все-таки я ошибся в самом начале, не 2000 лет до новой эры, а 20 тысяч лет до новой эры, где-то примерно 20 тысяч лет назад произошла какая-то катастрофа на севере, и эта северная земля, она просто перестала существовать, она опустилась под воды океана. изменился климат, об этом чуть позже расскажу. И они перебрались в район, который сейчас соответствует где-то Северному Уралу, северная часть вот, Российской Федерации сейчас. И какое-то время они были там, потом, значит, похолодание, ледники и так далее. И спустя где-то 10 тысяч лет они двинулись еще южнее, они дошли до Индии, они дошли до индийского штата Пенджаб. Этот штат Пенджаб в книге Велеса назван словом Пенджа. Сейчас это штат существующий, вот, Пенджа называется. И оттуда их вывел один индийский царь, которого книга Велеса называет именем Яруна. Этого Яруну веды называют Арджуна. Индийский древний эпос Махабхарата называется, там описано, как этот царь, воин Арджуна вывел вот эти вот славянские племена, которые пришли с севера, опять на территорию Восточной Европы, современной России. И, по мнению исследователей, костюмы национальные людей, живущих на Западной Украине, Молдавии, удивительно похожи на те костюмы, которые носят в штате Пенджаб. Так называемые пенджаби, такие типа штанишки, такие как длинные балахоны, мужчины и женщины. Вот. То есть они усматривают такую определенную культурную связь, культурную параллель. И эта история описана также в Махабхарате, в древнеиндийском эпосе, и также коротко она описана в книге Велеса. То есть повторяется описание вот этого исторического события, то есть приход этих славян с севера и потом возвращение их опять на территорию современной Руси. И когда они были в этом походе, когда Арджуна, значит, вел их туда, был один из его приближенных, по разным мнениям, кто-то говорит, что это кто-то был один из его сыновей, вот, по имени Кий, который основал свою такую стоянку, которая позже стала называться уже именем города Киев, всем известный город Киев, то есть принадлежащий этому Кию. Вот. Потом они ушли, вот эта вот индийская как бы, армия, которая, часть, которая приводила этих славян-ариев туда, они вернулись опять в Индию. Вот. И как бы исторически уже славяне стали на этой территории развиваться. И вот эта сама история о северной прародине, о Гипербореи, она кажется немножко сейчас такой чуть-чуть странной, потому что сейчас холодно, как там можно было жить, трудно понять. Но интересно, есть археологические находки в районах, где сейчас северная мерзлота, довольно часто находят остатки окаменелых тропических растений. То есть это говорит о том, что биосфера Земли была несколько другой, климат был другим. В той же самой Антарктиде находят замерзшие деревья. На дне у Антарктиды исследователи обнаружили какие-то места, которые очень похожи на русла рек, которые впадали когда-то с этого действовавшего материка. То есть вполне вероятно, что в далекие времена, сейчас от нас, биосфера Земли была другой. И эти места, которые сейчас не обитаемы, они были обитаемы. Более того, по мнению разных геологов, исследователей, время от времени полюса Земли меняются. Вот, есть такое мнение, что до этого полюса Земли были немножко в других местах. То, что называется сейчас Памир. Памир переводится как крыша мира. Это, по мнению некоторых геологов, это была точка Северного полюса, а Южный полюс, соответственно, приходился на остров Пасхи. Вот так, если проколоть Памир и туда, на 180 градусов попадает примерно в район от острова Пасхи в Тихом океане. Вот. Ну, я не могу, так сказать, утверждать, насколько это все точно. Вот. Ну, геологи говорят, что периодически этот центр Земли, вернее, ось Земли может смещаться, полюса могут меняться. Вот. Так или иначе, это не столь существенно. Важно то, что на севере, на нынешнем, находят остатки как бы, такой культуры и жизни более южной, более теплой. И в древних былинах народов севера, которые сейчас живут на севере Руси, у них сохранились такие интересные как бы, повествования о том, что когда-то в далекие былые времена с севера прилетали люди, не приплывали на каких-то там ладьях, а именно прилетали, описано в этих былинах. Вот. Это какая-то была такая очень необычная цивилизация. И, конечно, люди все время думают, как это? Летать научились только вот совсем недавно, 100 лет не прошло. Вот. Но на самом деле в Ведах, в древних индийских писаниях, говорится, есть такой раздел, который называется «Виманика Шастра». И в этом разделе описаны различные виды воздухоплавания, как можно передвигаться по воздуху. И там описаны различные виды воздушных кораблей, от механических, как вот сейчас летают механическим способом, до таких метафизических, то есть которые двигаются на энергии солнечного света или на энергии магнитных полей, на энергии мантр, то есть мантры – такие определенные магические заклинания, звуки, при произнесении которых происходит определенный контакт с более высокой реальностью, более высокие энергии высвобождаются, при помощи этого люди могут общаться. Вот. Более того, в ведах описаны так называемые сушумные, это космические трассы, которые уже проложены в космосе. И там достаточно много говорится о том, что контакты с другими цивилизациями, с другими планетами, это дело достаточно древнее. Более того, ранее они осуществлялись постоянно, а сейчас они как раз достаточно проблематичны, потому что в нынешнюю эпоху, согласно ведам, Земля закрыта на карантин. Поэтому у людей складывается такое впечатление, что космос вообще мертвый, что мы единственная обитаемая планета. Хотя веды говорят о том, что весь космос населен, абсолютно весь. Об этом я ниже скажу чуть более подробно. Итак, в русской традиции говорится о существовании какой-то там земли на севере. И похожая информация есть в Ригведе. Например, этот доктор Тилак, это уже наше время, современное, он приводит цитату из этого древнего источника Ригведа, где говорит такую интересную вещь, что прямо у нас над головой сияет созвездие Большой Медведицы. Называется на древнем языке Индии, на санскрите Саптариши. Саптариши обозначает семь мудрецов. И действительно, это созвездие Большой Медведицы состоит из семи звезд. Четыре ковш составляют и три ручку. Вот. Итак, это Саптариши, семь великих мудрецов, по-нашему Большая Медведица. Так вот, факт интересный состоит в том, что для того, чтобы видеть Большую Медведицу прямо у себя над головой, для этого нужно быть только на Северном полюсе. Если вы находитесь в Индии, то Большая Медведица будет не над головой, а прямо над горизонтом. Потому что Индия значительно южнее, если вы как бы знаете эти вещи, как бы географию, физику и так далее. Вот. И таким образом возникает вопрос, откуда в Ригведе, которая вроде бы кажется принадлежит Индии,